Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из книги «Псалтырь преподобного Ефрема Сирина». Далее беседа о богослужении с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. И в завершении нашей передачи беседа с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 19. Об успокоении совести от внутреннего смятения. Владыка Господи, Боже небесе и земли, благоволи отверсть мне дверь покаяния, умоляю Тебя болезненную душею. Призри на меня по великому благоутробию Твоему, преклони ухо Твое к молению моему и прости меня, виновного во многих грехопадениях. Прости мне все, что соделал я худаго, побеждаемый злым произволением своим. Ищу покоя и не нахожу, потому что совесть моя осквернена, и нет во мне мира по множеству беззаконий моих. Услыши, Господи, сердце вопиющее Тебе с болезнью. Не на дела мои, но на болезнь души моей вонми, и поспеши уврачевать меня, жестоко уязвленного. Дай мне скоро прийти в себя по благодати человеколюбия Твоего. Сними с меня бремя грехов моих, и не воздай мне, чего заслуживает содеянное мною, чтоб не погиб я в конец и не лишился всякого попечения и помышления об исправлении своем. Припадаю к щедротам Твоим, помилуй меня, осуждением дел своих поверженного в прах. Воззови, Владыка, меня, пленника, которого держат и как бы цепями связывают дела, ибо Ты один знаешь, как разрешать связанных и исцелять невидимые язвы, известные Тебе единому, ведающему тайное. Благоволи простереть ко мне руку и извлечь меня из тины беззаконий моих. Ты, не увеселяющийся погибелью человеческую и не отвращающий лица своего от взывающих к Тебе со слезами. Услыши, Господи, глас раба Твоего, вопиющего к Тебе, яви лице Твое мне, омраченному, просвети меня пришествием святаго Твоего Духа. Даруй, Господи, усердие мне оскверненному, и труд мой обрати в радость мне. Раздери мое вретище и припояшь меня весельем, и да отверзится мне дверь царствия Твоего, да вошедши в него прославлю всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Здравствуйте, Илья Александрович!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели!
Мы продолжаем рассказ о неделях Великого Поста. И сегодня мы поговорим о четвертой неделе Великого Поста, которая посвящена памяти преподобного Иоанна Лествичника, игумена Синайского. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой неделе.
Четвертая неделя Великого Поста. Мы уже вступили во вторую половину Великого Поста. Серединой была неделя крестопоклонная. Память животворящего креста Господня продолжалась всю седмицу, все семь дней. И после этого пост вошел в свою вторую фазу, в свою вторую половину. Четвертое воскресенье Великого Поста посвящено памяти преподобного отца Иоанна Лествичника. Преподобными в церкви всегда называли святых монахов, тех христианских подвижников, которые угождали Богу на пути монашеского жития, монашеского служения. И одним из самых знаменитых, великих подвижников-монахов был как раз преподобный Иоанн Лествичник. Почему его называют Лествичник? Преподобный Иоанн долгие годы своей жизни провел в подвижнических трудах и достиг духовного совершенства. И после этого он был избран игуменом, игуменом Палестинского монастыря, который располагался на Синайской горе. И несколько лет, будучи уже старцем, он провел в должности игумена этого Синайского монастыря. И в назидание своим ученикам, монахам этого монастыря, он написал труд, один из самых в древности знаменитых и прекрасных трудов на тему духовной жизни. И эта книга преподобного Иоанна называлась «Лествица». «Лествица» значит «лестница», «лестница на небеса». Как христианам нужно достигать духовной жизни? Как нужно приближаться ко спасению? Так как взойти каждому христианину необходимо с земли на небо, то есть подняться на огромную духовную высоту, то для этого необходимы ступени, необходимо постепенно восходить с земли на небо. И поэтому путь каждого христианина и особенно монаха, которым обращался преподобный Иоанн Лествичник, уподобляется лестнице, которая восходит от земли на небо, и поэтому свою книгу, обращенную к ученикам, преподобный Иоанн назвал «Лествица», то есть «Лестница восхождения от земли на небо». Ступенями этой лестницы являются главы этой книги. В книге всего 30 глав, называются они словами. Первое слово, второе, пятое, восьмое слово. Всего 30 слов. Это 30 ступеней. С самого начала преподобный Иоанн учит в своей книге, что необходимо всякому монаху, желающему спастись, отречься от мира и от всего земного. Каждый монах, да и каждый христианин, должен отречься от всяких земных пристрастий, от всяких мирских желаний, и только тогда может приступить к духовному восхождению по этой лестнице. Целый ряд слов или ступеней посвящен различным греховным страстям, с которыми каждый христианин должен бороться. После того, как эти ступени будут пройдены и страсти будут побеждены, человек, христианин, приступает уже к настоящему духовному деланию, которое приближает его к Богу. И поэтому последние ступени, последние слова книги «Лествица» посвящены божественным добродетелям, то есть таким деланиям, таким подвигам, которые необходимы уже совершенным монахам, чтобы достичь Бога. Книга «Лествица» была очень известна и популярна в древние времена. Преподобный Иоанн жил в VI веке. Родился он в 525 году, прожил до конца VI век и умер, представился ко Господу в самом начале VII века. Большую часть жизни он провел в уединенных подвижнических трудах, но также часть его жизни была посвящена его общению с учениками, его настоятельству в Синайском монастыре. И в эти годы как раз он и написал свой знаменитый труд «Лествица». «Лествица» была очень известной и часто читаемой книгой во второй половине первого тысячелетия христианской эры. И поэтому на Великий пост как раз назначается память преподобного Иоанна. В Великом посту одной из назидательных книг, которые должны по уставу читаться за богослужением в храме, как раз является книга преподобного Иоанна «Лествица». «Лествица» должна читаться в продолжение всего Великого поста по будним дням на часах, на великопостных часах. И именно поэтому одно из воскресений, а именно четвертое воскресенье Великого поста, посвящено как раз его памяти. Памяти этого известного и всеми почитаемого подвижника игумена Синайской горы Иоанна Лествичника.
Илья Александрович, а как тема Иоанна Лествичника отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Преподобному Иоанну Лествичнику посвящен целый ряд выразительных и очень красивых текстов, тропарей, стихир. Ему посвящен канон, который читают на утренне, на всеночной, который бывает в субботу вечером перед воскресением, посвященным его памяти. Например, такая стихира на Господе воззвах. «Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав, мир оставил еси, богатству и славу ни во что же вменив, отнуду же всем возопил еси. Возлюбите Бога и обрящите благодать вечную. Ничто же предпочтите паче любви Его, да егда приидет во славе Своей, обрящите упокоение со всеми святыми, их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши. Преподобне Отче, преподобными, напомню, называют святых монахов в церкви, которые стяжали особое подобие Божие своей подвижнической жизнью. Преподобне Отче, гласа Евангелия Господня послушав. Он, подвижник, послушал гласа Евангелия, послушал того, что в Евангелии говорит сам Господь Иисус Христос, послушался Господа. Мир оставил еси, богатство и славу ни во что же вменив. Богатство и слава, которых он мог достичь, живя в миру, его не прельщали, ему были неинтересны. Он их ни во что же вменил, вменил в ничто, они были для него ничем. И мир оставил, преподобный Иоанн, ушел из мира, чтобы служить Богу в монашеском чине. Отонуду же всем возопил еси. Именно поэтому он имел возможность сказать всем. Возлюбите Бога и обрящите, то есть найдете, благодать вечную. Это говорит нам всем преподобный Иоанн Лествичник, который сам прошел этим путем. Ничто же предпочтите паче любви Его. Действительно, ничто мы не должны предпочитать любви Божией. Да егда приидет во славе Своей. Кто приидет во славе Своей? Господь Иисус Христос в Своем втором пришествии приидет во славе Своей. Первый раз Он пришел на землю в смирении, пришел, чтобы пострадать, пришел, чтобы научить, пришел, чтобы основать церковь. А второй раз, как учит церковь, он придет во славе своей, чтобы судить мир. Да егда приидет во славе своей, обрящите упокоение со всеми святыми. Если пойти по пути, предначертанному святым Иоанном, то мы имеем возможность найти упокоение со всеми святыми. Егда приидет во славе своей, то есть в то время, когда Господь Иисус Христос придет во славе своей, здесь имеется в виду его второе пришествие, мы будем иметь возможность найти упокоение со всеми святыми. И конец стихиры. их же молитвами Христе сохрани и спаси души наши. Молитвами всех святых мы просим Господа сохранить и спасти наши души. Тропарь, посвященный преподобному Иоанну Лествичнику. Пустынный житель и в телеси ангел, и чудотворец явился еси богоносе отче наш Иоанне, постом, бдением, молитвою небесное дарование приим, исцеляешь и недужное, и души верою притекающих ти. Слава давшему ти крепость, слава венчавшему тя, слава действующему тобою всем исцеление. Преподобный Иоанн называется пустынный житель и в телеси ангел. Он пустынный житель, потому что всю свою сознательную жизнь, а он был монахом с юности, провел в пустыне, вдали от мирской суеты. И в телеси ангел, будучи в теле, то есть человеком, уже жил как ангел, достиг ангельского духовного совершенства. И чудотворец явился еси богоносе отче наш Иоанне, своим подвигом достиг дара чудотворения. Постом, бдением, молитвою небесное дарование приим. С помощью поста, бдения, бдение означает бессонные, проведенные в молитве ночи. С помощью поста, бдения и молитвы он принял небесное дарование. Исцеляешь и недужное, и души верою притекающих ти. Здесь проявляется его дар чудотворения. Он имел возможность исцелять больных, то есть недужных, и, что самое главное, души верою притекающих к нему. Слава давшему ти крепость, слава венчавшему тя, слава действующему тобою всем исцеление. В конце тропаря мы прославляем Бога, приносим славу Богу, который дал ему эту силу, который венчал его на небесах и который действовал через преподобного Иоанна, который преподавал через преподобного Иоанна всем исцеление. И еще приведу кандак, посвященный памяти преподобного Иоанна Лествичника. На высоте, Господь, воздержание истинно тя положи, якоже звезду нелестную, световодящую концы, наставниче Иоанне Отче наш. На высоте, Господь, воздержание истинно тя положи. Недаром память преподобного Иоанна празднуется как раз в одно из воскресений Великого Поста. Именно поэтому о нем говорится, что Господь положил его на высоте воздержания. Та высота, которая достигается с помощью поста, то есть воздержания, на этой высоте был поставлен преподобный Иоанн Лествичник для того, чтобы освещать нам путь, нам, шествующим как раз по дням Великого Поста. Якоже звезду нелестную, как звезду, чтобы освещать нам путь, во дни Великого Поста, звезду нелестную, звезду, свет которой не содержит в себе никакого обмана, никакой лести, световодящую концы, концы всего мира. Преподобный Иоанн явился той нелестной звездой, то есть звездой, свет которой является истинным, которая приводит людей со всех концов мира к свету Христу. Наставниче Иоанне, Отче наш. Преподобный Иоанн Лествичник называется наставником. Наставником христианских подвигов, наставником христианского совершенства, наставником в посте, и в молитве и в других подвигах. Именно поэтому так важно было утвердить память преподобного Иоанна Лествичника в одно из воскресений Великого Поста.
Вторая литургическая тема четвертой недели Великого Поста о милосердном самарянине. Илья Александрович, расскажите, пожалуйста, об этой теме.
Более древняя и менее известная тема четвертого воскресения Великого Поста — это тема очередной притчи Господа нашего Иисуса Христа, изложенный в Евангелии, а именно притчи о милосердном самарянине. Притчам Господним посвящены многие воскресения Святой Четыредесятницы. Мы уже многократно с вами говорили, что два воскресения были посвящены притче мытаря и фарисея, и два воскресения уже были посвящены притче Господней о блудном сыне. И вот, наконец, еще одна притча является древнепалестинской темой четвертого воскресения поста. Притча о милосердном самарянине. Это притча о том, как некий человек, проезжая опасным путем, попался в руки разбойников. Эти разбойники обошлись с ним весьма немилосердно. Они изранили его, ограбили, едва не убили и оставили лежать на земле без всяких шансов быть спасенным. После этого по тому же пути проходили разные люди. Видели этого израненного несчастного человека, смотрели на него и проходили мимо. Среди этих прошедших мимо людей был священник, имеется в виду ветхозаветный священник, потому что Господь, который рассказывал притчу, обращался к ветхозаветным людям. Левит — это такой церковнослужитель ветхозаветного богослужения. Из левитов поставлялись священники, и они выполняли разные функции за ветхозаветным богослужением. И он также прошел мимо лежащего израненного человека. И, наконец, когда лежащий несчастный человек совсем уже отчаялся, мимо проехал самарянин. Самарянин для древнего иудея был человеком весьма презренным. Это был как бы человек второго сорта. Иудеи всегда смотрели свысока на самарян и не воспринимали их всерьез. Самаряне содержали неправильную веру в Бога. И это делало их в глазах иудеев людьми второго сорта. Так вот, этот самарянин сжалился над израненным человеком. Он обработал его раны, возлил на них масло и вино. Затем посадил на своего осла и привез в гостиницу. Он сдал этого человека на руки содержателю гостиницы, дал ему денег и сказал: «Вылечи и выходи этого несчастного, израненного разбойниками человека, и если ты потратишь больше той суммы, которую я оставил, я, когда возвращусь, возмещу тебе ее». По учению церкви, по толкованию святых отцов, самарянин — это сам Христос. Он пришел на землю не потому, что это было нужно ему самому. Он пришел для нас, а мы являемся такими израненными, ограбленными и несчастными, лежащими на земле людьми. Разбойники — это бесы, а раны, которые они нанесли нам, — это наши греховные страсти. И все это должно привести нас к вечной гибели. И вот Господь Иисус Христос приходит, чтобы спасти нас от этой гибели. Он исцеляет наши раны, возливая масло и вино. Он приводит нас в гостиницу, которая есть Церковь Христова. Он платит за наше исцеление чрезвычайно дорогую цену. Он отдает свою жизнь в расплату за наше прегрешение, в расплату за наше спасение. Этот самарянин — сам Христос. И именно поэтому такая притча является очень важной для нас. Мы должны увидеть Христа в этом самарянине, который явил свое милосердие, проезжая мимо израненного и брошенного разбойниками человека.
Илья Александрович, а как тема милосердного самарянина отражена в гимнографических текстах этого воскресения?
Милосердному самарянину, так же, как и Иоанну Лествичнику, посвящен канон, который читают на всеночном бдении в субботу вечером. Об этом говорится в таких словах: «Иерей, якоже видимя, и левит, невозможе яви, мимо идоша бомя, но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал и спас еси». Иерей значит священник. «Иерей, который видел меня, и левит, невозможе яви». не смогли ничего на самом деле сделать. Тот ветхозаветный священник и левит, которые прошли мимо меня, ничем не смогли помочь. Мимо Идоши Бомя, прошли мимо. Но сам, яко благоутробен, ныне спасение подал и спас еси. Но сам, Господи, как благоутробный, по-настоящему добрый, любящий и милосердный, ныне спасение подал, ныне дал нам спасение и спас нас. На хвалитях поется стихира, тоже на тему милосердия. «Приидите, делаем в тайном винограде, плоды покаяния в нем творяще. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляюще. Сими угождаемый Господь дело, динар подает, им же души избавляет долго греховного, един многомилостивый. Приидите, делаем в тайном винограде». Тайным виноградом названа Церковь Божия. Мы призываемся трудиться в Церкви Божией, трудиться над своей душой ради спасения. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творяще». В духовном винограде плодами являются плоды покаяния. На ниве Божией трудиться нужно с помощью покаяния и приносить Богу плоды покаяния. «Приидите, делаем в тайном винограде плоды покаяния в нем творяще. Не в брашнях и питиях труждающихся, но в молитвах и постех добродетели исправляющие». Нужно стараться не как побольше поесть и попить, но именно как больше помолиться Богу и как лучше воздерживаться от собственных греховных страстей и исправлять добродетели. «Сими угождаемый Господь дело, динар подает». Господь дело — это сам Бог, сам хозяин виноградника. Динар подает. Динар — это монета. Это та денежная единица, которая действовала в те времена в Израиле. Именно этими динарами расплатился милосердный самарянин с содержателем гостиницы. И Господь нам динар подает за наши труды в его тайном винограде. Динар подает, им же души избавляет долго греховного, един многомилостивый. Тот динар, который подал Господь за нас, избавляет наши души от долга греховного. Это явилось той монетой, которой Господь расплатился за наши грехи. А Господь расплатился за наши грехи на кресте, приняв добровольные страдания. Един многомилостивый. Только Он, только Господь, единственный, является по-настоящему милостивым.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. Темой следующей передачи должна стать последняя неделя Великого Поста, неделя пятая, посвященная памяти преподобной матери нашей Марии Египетской.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию продолжение беседы с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем Храма Всех Святых в Лиссабоне.
Отец Арсений, а вот после Евангелия какие книги на вас оказали наибольшее влияние именно в поиске веры?
Рядом с Библией у меня всегда на столе первые годы моего христианства лежала книга, изданная тоже на Западе. Отец Геннадий мне ее подарил в день крещения, это был подарок на крещение. Называлась она «Ранние отцы церкви». «Ранние отцы церкви», изданная в Брюсселе в 88-м году. Это сборник апостольских отцов, то есть второй век, отцы апостольские апологеты. Там еще очень сильно, мощно чувствуется новозаветный дух, новозаветное учение. Очень мало еще эллинского. Как бы продолжение Нового Завета. Даже читаешь первое послание Климента, допустим, Папы Римского. Читаешь письма Игнатия Богоносца. И кажется, что ты читаешь Новый Завет. Новый Завет на меня произвел такое сильное впечатление, что самой любимой книгой после Нового Завета была та, которая больше на него похожа. Вот. Ну, а потом прочитал историю церкви Михаила Паснова. Ну, и тогда книги просто вот заглатывались. Я учился заочно в Томском университете на ИСТФАКе, а работал в Лесосибирске кочегаром в котельной. И я специально нашел такую работу, чтобы было много свободного времени. Не гнался за зарплатой, а все свободное время посвящал вот общению с отцом Геннадием, чтению духовной литературы. У отца Геннадия в то время, конечно, было сокровище несметное. Библиотека, которую он собирал, весь Златоуст, все отцы церкви, каппадокийцы. То есть огромное количество изданий дореволюционных. Вот. И в то время за 2 недели, например, можно было прочитать и законспектировать целую общую тетрадь. Например, о Граде Божьем Августина. 1500 страниц. Златоуст тогда же был прочитан. Другие отцы церкви. То есть в переводе на русский язык то, что издавалось до революции. Все, что прочитал в молодости, оно и остается. Потом уже так вот не читаешь, как в молодости. Потом отец Геннадий в 91-м году, я предложил ему такой проект, и он благословил вот такую передвижную христианскую библиотеку. И мы с моим другом Павлом Чистяковым, который отец Павел сейчас, у нас такой был чемодан, набитый книгами. В то время это была большая редкость. И вот эти книги, многие из них изданы на Западе. Что-то уже начало и в Советском Союзе издаваться. Вот мы выходили на рынок в Лесосибирске, раскладывали и на карточке записывали людей. Люди брали. И через неделю мы опять приходили на рынок. В воскресенье, вторая половина дня была после службы. Опять раскладывали эти книги. Кто-то возвращал, брал новые, кто-то не возвращал. Ходили по квартирам эти книги, пытались забрать, не всегда получалось. Но что самое ценное, потом была возможность с людьми беседовать. Ну, общество повернулось тогда к церкви, в том числе органы как-то стали лояльно относиться к церкви. И многие через эту библиотеку стали потом приходить в храм. И...
Интерес был? Подходили люди к вашим чемоданчикам?
Да, был огромный интерес. Все, что было запрещено, вдруг стало разрешено. Какими огромными тиражами выходили толстые журналы, помните? И то же самое касается духовной литературы. Еще более запрещенная, и вдруг стала теперь доступна. И люди, конечно, проявили огромный интерес тогда. Какого, наверное, нет сейчас. Сейчас зайдешь в любой православный книжный магазин, чего только нет. Издано, казалось бы, все. Как бы когда такое изобилие...
А вот как это объяснить?
Наверное, новые появились возможности. Появился интернет, появилось... православное радио, которого тогда не было, которое тогда глушили из-за границы. Поэтому наш век все меньше читают, да? Все больше слушают, а еще больше смотрят. Цивилизация слова сменяется цивилизацией зрелища и развлечения. Цивилизационная проблема, мне кажется.
Я читала вашу биографию, и я удивлялась, сколько разных специальностей вы пробовали. И летное училище, и исторический факультет, и написано даже монтёр железных путей сообщения.
А, и... был путейцем, да. Подрабатывал.
И грузчик, и кочегар, и потом, в конце концов, монах. Это был какой-то внутренний поиск.
Этот выбор тоже мне помог сделать отец Геннадий. В 92-м году я учился в Томском университете, вот заочно, и у меня была невеста. Но как-то была невеста, но я не решался дальше продолжать с ней отношения, и стоял перед выбором. Или все-таки всецелое служение Богу и Церкви без развлечений, или женитьба. Вот. И долгий мучительный выбор. Отец Геннадий, конечно, никак меня ни к одному решению не подталкивал, но в конце концов получилось так, что я в такой исповедальной беседе все-таки попросил его благословить меня подготовку к монашеству. Речь шла только о монашестве. Мне виделось так, чтобы заниматься миссионерством, проповедью, катехизацией, в том числе богословием, поступать в семинарию, учиться.
Да, но ведь можно быть священником в миру. Какая разница двух этих путей?
Можно быть. Но это был внутренний такой вот порыв. И я стал рассматривать даже появившееся в этот период, в 92-м году, такое другое желание, это вот жениться, стал рассматривать как какое-то искушение, которое нужно преодолеть. Ну и в 92-м году отец Геннадий мне, значит, благословил и побеседовал с епископом Антони, и тот назначил мне дату пострига. Идея была какая, чтобы я был просто монахом, без священства, без рукоположения. Чтобы я был монахом, жил при Успенском храме, при Успенском соборе, и всю свою жизнь посвящал двум вещам. Трем. Молитве, конечно, участию в богослужениях, молитве, ну, как чтец, монах может, и богословию, и третье, миссионерство. Но владыка почему-то так рассудил, что меня сразу нужно в иеродиаконы посвящать. И простым монахом, то, о чем я мечтал, я пробовал всего 3 дня. Потом сразу же меня сделали диаконом. Ну, диакон я был никакой, потому что у меня нет слуха музыкального. Даже несколько тяготился вот этими диаконскими послушаниями, которые связаны с певческим искусством, с эфиньями, со всем. Это было не мое. И очень скоро получилось так, что я стал заниматься почти целиком миссионерством. Отец Геннадий посещал тогда следственный изолятор, колонии строгого режима, Енисейский, Пишина, Шишмарева, и стал брать меня на встречи с узниками. И вот однажды мы переправлялись из Епишина, это был 94-й год. Отец Геннадий меня взял в очередной раз в места заключения, которые он посещал, переправляясь через реку Енисей на катере. Я открыл Новый Завет, и открытым местом были слова: «Я был в темнице, и вы посетили меня». Постепенно созрел у нас с отцом Геннадием такой план, чтобы я переправился жить на ту другую сторону Енисея, где колония строгого режима тогда была, Епишина, и занимался созданием общины, состоящей из этих заключенных. Жил я как бы на границе между зоной и волей, и ежедневно, утром и вечером, насколько это позволено диакону, то есть по сути мирянским чином, совершая богослужение утреннюю, вечернюю, и одновременно занимаясь строительством часовни, храма. Вот, и постепенно сформировалась такая уже община из узников, из заключенных. Этот труд был очень радостный и для меня, и вдохновенный, потому что таких вот радикальных, глубоких обращений, какие Господь дал мне видеть в этой среде, среди заключенных, я нас на свободе не видел. То есть там действительно человек, если принимает Евангелие, он его принимает полностью и целиком.
Thank you.
меня, конечно, опыта не было, но Господь как-то вразумил, и сразу Господь укрепил, вот в каком смысле. Нужно было линию поведения проводить так, чтобы не склоняться никто ни к другой стороне. То есть не на сторону администрации не становиться, потому что ты тогда сразу же теряешь уважение среди заключенных. То есть ты все, красный поп кумовской, да? И на сторону узников нельзя становиться. Нужно было быть третьей силой, как бы. Не администрация и не воровская среда. Нужно было быть третьей силой. И вот здесь, конечно, собственных сил мало, и без благодати Божией, наверное, не получилось бы ничего. Ну, слава Богу, многие из них потом, освобождаясь, продолжали служить церкви, и со многими долгое время сохранялась связь. Один из них, Николай Гашев, вот который строил часовню эту в Епишине, он человек действительно с золотыми руками. Он одним топором мог с помощниками вырубить целый храм без единого гвоздя. Все бревна, они вот на замках. Он говорил, что если этот храм поднять, на 100 метров бросить, то он не рассыпется. Он попрыгает и встанет на свое место. После этого он построил в Енисейском благочинии 6 храмов деревянных в разных селах, поселках. И на стройке последнего своего 6-го храма он умер. И там и похоронен, поселок Бор. Другой из них, Георгий, молодой человек, ему еще 30 лет не было, он сидел уже 4-й срок. Тяжелейшая у него была судьба. Мать алкоголичка. Отец ее бросил, она с 9 детьми и повесилась. Вот он из детского дома постоянно сбегал. Первый срок за то, что там мопед какой-то угнал, потом еще какая-то ерунда. В общем, как уже рецидивист, 4-й срок вот он сидел в Епишино. И он настолько сильно уверовал, что когда однажды за одно правонарушение его посадили в штрафной изолятор на 7 суток, ну, а это, знаете, как цементное помещение, где койка пристегивается с 5 утра до позднего вечера, и человек находится в этом каменном мешке и кормят его горячим через сутки на вторые. И вот мне удалось к нему пройти, передать ему шерстяные носки, ну и Новый Завет передал ему. И он потом, когда через 7 дней вышел из этого карцера, он сказал, что, говорит, эти 7 дней для меня прошли как 7 часов. Я, говорит, весь Новый Завет прочитал и постоянно пребывал в молитве. И вот он потом был сторожем при этой тюремной церкви, и ему ничего не надо было, кроме богослужения, молитвы, чтения Священного Писания, духовной литературы. И потом, когда он освободился, я отвез его по его же желанию, по его просьбе, послушникам в монастырь, в Костромскую епархию. Под Чухломой там есть монастырь, в деревне Ножкино, вот Авраамия Чухломского. И он там был послушником. Но монахом он не стал, ему благословили жениться, и он где-то там в Чухломе женился. И таких случаев много. И почему-то редко мне удавалось видеть на воле такие чувства среди узников. Там, может быть, среда сама помогает, такая жесткая, суровая. Там невозможно лицемерить. Вот если человек назвал себя верующим, то от него все требуют поведения, как от верующего. Человек слукавить просто не может. Он постоянно находится в обществе людей, которые наблюдают за ним.
Но все-таки другие уголовники, они уважают веру?
В общем-то, да. Они там, видите, как вот эта воровская среда уголовная, она очень такая человеконенавистническая, но в то же время она идеологически симпатизирует, да, христианство, наколки все эти у них, все. Но это все пустое. Все понимают, что вовсе не это быть верующим. И когда человек действительно становится верующим, то есть не икону Христа он там себе на груди наколол, а стал действительно верующим, в церковном смысле слова, то такие люди, они уже, если они вышли из воровской среды, они уже как бы от нее отходят, и этой средой они как бы отторгаются тоже. Потому что жить по воровским понятиям, сожри своего ближнего, да, сегодня умри ты, а завтра умру я, да, по таким понятиям они жить уже не могут. Но их никто не трогает, и, в общем-то, до них, по большому счету, никому дела нет. Их считают, может быть, немного не в своем уме, вот вся эта блатная среда. Но они свой выбор сделали, и слава Богу. Ну, мне так виделось, видите, еще в разных колониях разный режим ведь. И вот, когда в 97-м году меня уже назначили ответственным за все тюремное служение в Красноярском крае, тогда разные там колонии, разные места заключения, и разные в них порядки, разные законы. Одними колониями управляют воры, другими управляет администрация, третий вообще не пойми что. И по-разному складывается и судьба формирующихся церковных общин в этих колониях.
Португальская тюрьма, в которой вы несете свое служение сейчас, отличается от русской тюрьмы?
Есть отличия, есть отличия. Нет вот этой жесткой системы мастей, то есть кастовой системы вот этой. Тюремное общество, да, в России, оно разбито на касты. Высшая каста, да, блатные, воры, да, потом мужики. Ну, не буду я все перечислять для православного радиоэфира. Вот. В общем, этой системы, это жесткая кастовая система, почти как в Индии. Вверх нельзя подняться, но вниз опуститься можно очень быстро в этой системе. В Португалии этого нет. И узники говорят наши, кто сидит в Португалии, вот наши соотечественники, что и в бытовом отношении это, конечно, совсем другое. Если в епишинскую столовую, в тюремную я заходил, видел, что там едят узники, и сам иногда с ним трапезничал. Это миска баланды, в которой может плавать клок шерсти или коровий глаз. Убили кита, вернее, он сдох, его выбросило на берег где-то на Таймыре. И потом все колонии кормили всю зиму этим дохлым китом.
Такое неуважение к человеческой, да, личности.
Там вот действительно отбирают у человека свободу, свободу передвижения, но не лишают человека его достоинства. Достоинства не лишают. То есть он остается человеком, его права защищены даже в тюрьме. Вот, и когда я задаю вопрос, ну как вам, не голодаете тут, кормят вас? Ну, они рассказывают, что у них большой выбор салатов, могут выбрать мясо, могут выбрать рыбу. То есть в бытовом отношении все нормально, могут учиться заочно, языки учить и в институте учиться. И единственное их ограничение – это то, которое присудил им закон. Ограничение в свободе. Вот в свободе они ограничены.
Но образы покаяния такие же яркие бывают и в Португалии, и в тюрьме?
Есть случаи, есть. Но все-таки таких вот радикальных обращений, как в Сибири, я там пока не видел. Мне кажется, тем, кто в тюрьме, легче покаяться. Потому что и грехи явны. Ведь кому было легче покаяться вот в евангельские времена? Мы читаем, да, кто шел за Христом? Мытари, блудницы, грешники публичные. А кто не шел за Ним? Священники, церковная аристократия. Это не значит, что у них не было грехов. Но эти грехи были тайные, неявные. Эти люди имели вид благочестия. Вот в тюрьме невозможно в этом плане слукавить, мне кажется. То есть, если ты грешник, то все твои грехи всем известны. Поэтому легче, наверное, покаяться. А нам же, бродящим здесь на свободе, порой очень трудно покаяться, мне кажется, по той причине, что мы, ну, как сказано в Новом Завете, опять же, имеющие вид благочестия порой, но силы его отрекшиеся. То есть мы принимаем на себя благочестивый вид, а о нашем внутреннем состоянии, быть может, никто и не догадывается. То есть то, в чем упрекал Господь фарисеев, закваска фарисейская, да? Вот у них этой закваски нет. Им там невозможно ее иметь. Как, там проще все. То есть ты грешник и все. Все твои грехи всем известны. Как были известны грехи блудницы мытарей, да, в Евангелии? Они были на самом дне человеческого общества. С ними никакой порядочный человек, фарисей или священник, первосвященник, не стал бы и беседовать даже, и близко подходить. Поэтому-то они, быть может, и шли, видя во Христе освобождение от греха, прощение греха, с радостью принимали Христа.
вы слушали вторую беседу с игуменом Арсением Соколовым, настоятелем храма всех святых в Лиссабоне. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с игуменом Арсением.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.